По-моему, он был в полудреме и сам не совсем понимал, что делает. Он не знал, что я смотрю. В конце концов, услышать меня он не мог и в мою сторону не смотрел, поглощенный играми с огнем. Я уже стоял на коленях, ноги не держали. Я наблюдал за Ником минуты 2-3. Он выдувал огненные кольца, а потом шевелил пальцами и пускал стрелу пламени сквозь эти обручи. Наконец я нашел силы подняться на ноги, хотя колени по-прежнему тряслись. Шатаясь, я пошел обратно в коттедж. Язык прилип к небу, и пришлось выпить воды, прежде чем я смог заговорить. Я нежно разбудил Сару и сказал, что должен показать ей кое-что, и бояться нечего. Сказал, что это связано с Ником, и он в порядке, но ей нужно увидеть, что он делает. И повел ее наружу. Когда она увидела вырывающийся из лодки огонь, то сама обмякла, и я придерживал ее за руки. Но она не кричала, не плакала. Она позволила мне подвести ее к нему, поверив, что нет причин для паники. Мы стояли над Ником и смотрели, как он играет с огнем. Минут 5. Больше Сара не выдержала. Она опустилась на колени и потянулась в лодку, чтобы коснуться Ника. Она погладила его по волосам. Ник очнулся от своего транса, немного покашлял дымом и посмотрел слезящимися глазами. Он запрыгнул на борт лодки, смущенный, как будто его застукали над журналом с девочками. Сара забралась в лодку, дрожа всем телом, и обняла Ника. Потом спустился я. Мы долго сидели, молча разговаривая. Ник сказал маме: «Нет, не больно, совсем ничего не болит». Он рассказал, что занимается этим уже несколько дней, и ни разу не было больно. Рассказал, что всегда делает это в лодке, потому что качка океанских волн помогает ему настроиться. Рассказал про свои маленькие трюки. Он может выдыхать дым или языки пламени, может поджигать ладошку, как факел. Рассказал, что делал маленьких огненных воробьев и запускал их летать. А иногда ему казалось, что он летит вместе с ними и что он сам воробей. Я попросил показать, но он сказал, что не сможет прямо сейчас. Сказал, что когда поджигает себя, ему требуется время, чтобы восстановиться. И после запуска воробьев, так он называл это на языке жестов, иногда бывает трудно согреться и трясет, как при гриппе. Я хотел узнать, как он это делает. Он старался объяснить, но он всего лишь маленький мальчик, и узнать нам удалось немногое в тот день. Он сказал, что можно убаюкать драконью чешую, если качать ее и петь ей как малышу. Только, конечно, Ник глухой и понятия не имеет, как звучит песня. Он говорил, что музыка кажется ему приливом или дыханием, что-то накатывает и откатывает в успокаивающем ритме. Он сказал, что он может представлять в голове такой ритм, и драконьей чешуе будет сниться все, что он пожелает. И она сотворит кольца пламени, или огненных воробьев, или что захочешь. Я сказал, что не понимаю, и попросил показать. Он взглянул на маму. Сара кивнула и сказала, что все хорошо, и Ник может попытаться научить меня. Но если кто-то из нас обожжется, мы сию секунду обязаны прекратить. На утро мое обучение началось. Через 3 дня я мог зажечь свечу. Через неделю посылал струи огня, как ходячий огнемет. Я начал выпендриваться. Не мог удержаться. Когда мы с Салли отправлялись на спасательную операцию, я устраивал дымовую завесу, чтобы сбежать поэффектнее. А однажды, когда за нами гналась кремационная бригада, я обернулся им навстречу и загорелся, превратившись в громадного пылающего демона с крыльями. Они бежали с воплями. Мне так нравилось, что у меня есть своя легенда, что на меня глазеют и шепчут вслед. Ни один наркотик не вызывает такое сильное привыкание, как известность. Я бахвалился перед Сарой, что драконья чешуя — лучшее, что случилось со мной в жизни. И если кто-то найдет лекарство, я откажусь его принимать, что чешуя — не мор. Это эволюция. Мы часто обсуждали мои идеи по поводу драконьей чешуи. Как она передается, как устанавливать связи с мозгом, как вырабатывает ферменты, защищающие Ника и меня от ожогов. Я сказал, обсуждали, но на самом деле я читал Саре лекции, а она слушала. Как я радовался, что у меня есть аудитория для моих открытий и теорий. Вот что должно быть написано в ее свидетельстве о смерти. Сара Стори. У Болтона насмерть Джоном Руквудом. Вот что случилось с ней. Помню день, когда я впервые превратился в дьявола и распугал кучу вооруженных людей. Я отвез Сару на остров, на пикник и праздничный секс. Она была тиха и замкнута, но я слишком гордился собой, чтобы замечать. Мы занимались любовью, а потом я лежал в кровати, чувствуя себя рок-звездой. Наконец-то я рок-звезда. Она встала и вынула из кармана своих джинсов пузырек с чем-то белым. Я спросил, что там у нее. Она ответила: «Зараженный пепел». И тут же на моих глазах высыпала все на кухонную полку и втянула носом. Она намеренно отравила себя. И я даже пикнуть не успел. Она, разумеется, прекрасно знала, как заразить себя, потому что я рассказал, как распространяются споры. Через 3 дня первые отметины появились у нее на спине, как будто дьявол стегал ее пылающим кнутом. Я оказался прав насчет способа передачи, но впервые в жизни мне не хотелось сказать «я же говорил». А меньше чем через 4 недели она умерла. Глава 15. Он поморщился, положив на правое запястье левую ладонь. «Больно?» — спросила Харпер. «Оказывается, не так тяжело все это рассказывать. Приятно вспоминать ее, пусть все и кончилось плохо. Иногда мне кажется, что последние 9 месяцев я жгу все просто ради удовольствия. Типа, раз Сара сгорела, так пусть и весь мир горит». Поджоги не хуже Прозака. Он вдруг замолчал и задумался. «Черт, вы же спросили не про душевную боль, да?» «Ага, я спрашивал про запястье». «А, ну да. Вообще-то болит. Это нормально?» «После того, как вы 2-й раз выбили кость?» «Нормально». Джон переплел пальцы здоровой руки с пальцами Харпер. Потом посмотрел через комнату на открытую заслонку печки, где плясали желтые языки пламени. «Мне так хорошо, что даже неловко», — сказал он. «Мы просто обнимаемся, даже не разделись. Не надо было вас целовать. Мы были пьяные, просто дурачились. Харпер, я все еще люблю ее». «Все нормально, Джон. Это же ничего не значит». «Значит, для меня». «Ладно, и для меня тоже. Но мы не собираемся делать ничего, о чем вы будете жалеть. Вас не обнимали со дня ее смерти. А людям это необходимо. Людям нужна близость». Печка свистнула и щелкнула. «Но она не мертва. Она не жива, но и не мертва. Она застряла». «Я знаю». Пожарный повернул голову и посмотрел на нее с тревогой и удивлением. «Я знаю об этом уже какое-то время», — сказала Харпер. «Я видела ее однажды. В огне. Я знала, что там в печке есть что-то, в чем вы поддерживаете жизнь. Но это не может быть человек. Оно не может осознавать. У пламени не бывает сознания». «У спор бывает. Поэтому и Феникс кажется живым. Он и есть живой. Он часть меня. Как рука. Тело Сары сгорело, но девушка в огне остается. Пока я поддерживаю огонь, какая-то несгораемая часть ее жива. Вам надо поспать». «Вряд ли я смогу, пока запястье так ноет. И еще, может быть, я не просто хотел рассказать. Может быть, я хотел, чтобы вы услышали, прежде чем пойдете по той же дорожке и убьете себя, как она». Глава 16. Она сразу влилась в свет. Быстрее всех, кого я знаю. Через 4 дня после того, как появились явные отметины, Она светилась с нами в церкви, излучала свет и радость. Знаете, какой прекрасной может быть чешуя? Рядом с другими Сара была как молния рядом со светлячком.